Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов и 5 минут. Доброе утро, дорогие друзья. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Меня зовут Александр Капков. Начинаем! Ха! Оп! 1 августа. Неожиданно. А вот так, ребятки, все. Август стартовал, значит, лето выходит на свою финишную прямую. Что, не заметили? Не заметили? Ага, все, прошло. Лето было в мае, мы с вами помним. В июне и в июле его особенно не наблюдалось. Ну, так, с какими-то... Какими-то отрывками было в июне, в июле-то его не было. В августе, говорят, тоже не обещают. А вы что, надеялись, да? Нет. У Москвы скверный характер, это правда. Но мы ж любим ее, черт побери. Любим? Любим. Я люблю, а вы? Движение.
В движении.
Так, давайте коротко в движении. По традиции посмотрим, что у нас на карте. Конечно, автомобилей пока мало, затруднений от этого немного. Если посмотреть на Яндекс, то он оценивает все в 1 балл. 504 автомобиля проехало в Москве за сутки. Сейчас на дорогах столицы находится 382 тысячи, с половиной, если уж быть точным, 382 456 автомобилей. 7373948, если вдруг есть какие-то нестандартные затруднения, сейчас я пошире карту Яндекса открою, посмотрю, где подстаивает. Есть три участка, если посмотреть на Москву, которые сейчас не самые лицеприятные. Это внутренняя сторона Московского кольца. Там придется постоять, дайте я посмотрю, от Носовихи до СВХ. Придется постоять немного на внутренней стороне также Московского кольца, на традиционной для нас траектории от Варшавки до Ясенева. И я смотрю, что в город сейчас наиболее плохо заезжает Ленинградская неплохо заезжает. Это почему-то в область, там есть небольшое затруднение в Химках. Так, еще быстренько пробегусь по вылетным магистралям. Вот я смотрю, что есть затруднение перед Островцами. Это касается Новорязанского шоссе, но это достаточно традиционно для этого направления. Из вылетных магистралей больше на въезд, наверное, не подстаивает никто. Ну, от Старой Купавной щелчок, но там дорожные работы. Вы знаете, для вас, и нет, для меня-то это новость, а для вас, кто там передвигается каждое утро, я думаю, не привыкать. Да? Что у нас? Опять звук плохой. Ну так попробуйте, Вальдемар, из тайги выбраться из леса. Выходите из леса, и звук станет гораздо лучше. Сургут плюс 16 больше похоже на 1 сентября. Все верно, Гагога. И по настроению, и по всему остальному. Хорошо, всем доброе утро. Всех вижу, лимузин вижу. Никита хоккеист. Да, всем доброе утро. Поехали дальше.
Моторы.
Так, ну что, давайте начнем, пойдем по новостям, по темам. У меня, честно вам скажу, я прям вот так вот жестко не верстался. Типа сейчас поговорим об этом, потом об этом, потом об этом. Давайте начнем просто по порядку. Что у меня для вас есть? Во-первых, новость, которая не особенно дискуссионная. Я всегда их ставлю в начало, потому что, ну что с ними долго возиться, потому что вы ее назвали, зачитали, обсуждать особенно нечего, да? Слово дать вам, конечно, можно, но это будет из серии типа, ну да, ну вот. Ну а что комментировать? Что комментировать факт? Когда есть вопросы, когда есть недопонимание, да, вот здесь интересно поговорить. А когда факт, например, что Suzuki Jimny, где эта новость? Suzuki Jimny объявила базовую стоимость на свой автомобиль. Suzuki объявила цену на базовый Jimny, вот так, наверное, правильнее сказать. Более того, сегодня же 1 августа, да, сегодня 1 августа, четверг. После эфира я поеду на, я не знаю, называть ее российской презентацией. Да уже как-то уже все прошло, и мировая прошла. Мировая была в Париже, если я не ошибаюсь, году аж, где, по данным, где, у меня где-то было, я себе выписал. Первый раз нам показали новый Suzuki Jimny на парижском автосалоне, если я не ошибаюсь. В Париже в сентябре, да, все верно, в Париже в сентябре. В России, как вот официально его еще не представляли, вот это сегодня сделают. Suzuki Jimny 2019 года в базовой стоимости, которая называется ГЛ, как бы смешно это ни звучало, хотя, наверное, неправильно называть ее ГЛ, это мы привыкли две буквы называть ГЛ по... на немцев глядя, это у них они используются, да, а у них-то, наверное, GL правильно будет. Ладно, так или иначе, базовая версия маленького внедорожника Suzuki Jimny 4-го поколения в России получает название GL. Буду называть GL, с вашего позволения, не буду смотреть на немцев в этом случае. Они, конечно, трепетно относятся, но теперь-то речь не про немцев. Будет стоить, внимание, 1 359 000 рублей. Что будет в этой комплектации уже? Система помощи при старте на подъеме. Функция помощи при спуске с горы, система мониторинга давления шин, функция экстренного торможения. Я не думаю, что стоит напоминать про ABS, ESP, Aeroglonass и все остальное, что, в принципе, для всех автомобилей, ну, как-то, само собой разумеющееся. Вот если бы этого не было, я бы отдельно об этом сказал, да. Типа сказал, ребята, за 1 359 тысяч рублей в машине есть система помощи при спуске с горы, но нет ABS. За ABS надо доплатить. Но если вы профессионал, можете не покупать, да. Зачем тратить лишние деньги. Ну, я все равно хочу дать высказаться. Suzuki Jimny не самый однозначный автомобиль. Он хороший, но неоднозначный. Неоднозначный, почему я говорю? Потому что, несмотря на то, что он... Несмотря на то, что он Suzuki, я не могу его назвать масс-маркетом. Потому что машина нишевая. В первую очередь она интересует тех, кто любит покорять хоть какое-нибудь внедорожье. Потому что уже на стоковом автомобиле оно вам покоряется, это внедорожье. Что уж говорить про подготовленные автомобили. Достаточно поставить резину побольше по зубастей, ну, вывести... там, шноркель поставить, да, чтобы воздух забирался повыше, что еще сделать? До этого уже, в принципе, достаточно, чтобы перейти на новый уровень. Ну, а если уж совсем хотите, то там вам только дай мысли разгуляться. Можно будет сделать все, что угодно. И все это, в первую очередь, исходит от того, как выглядит этот автомобиль. Если вдруг вы не знаете, как он выглядит, ребят, это маленький джипчик, абсолютно маленький. Чтобы вы понимали, его размеры следующие. Ширина чуть более, чем 1.5 метра. 1 метр 60 сантиметров. Его длина менее 3.5 метров. 3.5 метра. Вспомните, какой автомобиль у вас. Ну, вот так вот, если вдруг вам не с чем сравнить. 3.5 метра. Ширина чуть более чем 1.5 метра. Вот это вот все очень хорошо сказывается на геометрической проходимости. Также сюда добавляются и короткие, короткие углы. Короткие, надо говорить, свесы, и, соответственно, углы будут не короткие, а большие. Большие углы въезда и съезда. Вот. Ну как вам? 7373948, у Suzuki крыша поехала. Доброе утро. Опять плохо слышно. От Старой Купавны Горьковка. Сергей Васильевич присылает автомобиль уже подготовленный, похож на GL. Ну он так и должен называться. Но он тут какой-то Black Vision. Кстати, как вы думаете, вот это вот название базовой версии, оно именно потому что... Есть некоторое сходство. Оно правда есть, особенно если смотреть Amphos. Ну, в профиль. Ой, профиль, Amphos. На морду смотреть. 7373948. Где наш телефон? Вот он, наш телефон. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Доброе утро. Я думаю, продажи не будут сногсшибательными, но продаваться он будет. И опять же, Suzuki не масс-маркет, да, как вы сказали. А у вас Патриот у нас масс-маркет, да, за 1 300 000, который заржавеет и загниет, зацветет за 2 зимы московские. За эти же деньги.
Да, да, спасибо большое. Я, кстати, так-то не припомнил сразу, что у нас тех же денег стоит. 7373948, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, Александр, слушаю вас.
Доброе утро. Да, связь сегодня хорошая, все нормально. О, смотрите, ну, завышенная цена. Его бы цена бы, ну, по-хорошему, от 1 000 000 бы, а вот 1 300 000 максималка, тогда ему цены бы не было, в принципе.
Но у меня, знаете, есть ощущение, что в критериях рынка российского ведь это немного, потому что последнее время такие стоимости показывают, мама, не горюй.
Да. И если посмотреть на рыночную стоимость, в принципе, да. Ну, я не знаю, ну, как-то еще вот... Я помню, когда он стоил еще от 600 тысяч.
Да, но мы...
Но не укладывается, не укладывается.
Мы те времена вспоминаем с теплотой, не более.
Да, да, да.
Хорошо, спасибо большое. Есть такое, конечно, но, знаете, психологический барьер, по крайней мере, в моей голове вот этот уровень не ломает. Да, и если взять какую-нибудь трешку BMW, ну, она просто врывается, вынося тротилом дверь, да, и расстреливает все вокруг. 3,5 миллиона за машину, да, за самый маленький седан. Ну, ладно, это не в самой базовой версии, но тем не менее, нет, тем не менее, ну, там сколько, топ стоит 3,8, да, то есть, грубо говоря, за 3,3,2 ты вот берешь нормальную машину, середнячковую трешечку за 3,8. Ну, то есть, типа, трешка BMW, трешка миллионов, да, 3 мульта, трешка BMW. Пятерку захотел, 5 мультов. А что, было бы прикольно, да? Так удобно отсчитывать. Но при этом с психикой придется расстаться. 7373948. Пропустил цену джипника. Повторите, пожалуйста, еще раз. Базовая версия 1 359 000 рублей. Специально не считаю. Так, а я, видимо, не дурак, ничего не воровал. Такие комментарии интересные по поводу того. Дайте мне, пожалуйста, посмотреть, сколько стоит тот же самый УАЗ, да? Я хотел глянуть, я попробую сейчас быстренько это сделать. Вот он, я уже открываю. А что мы будем открывать? Ну, Патриот? Ну, давайте откроем Патриот. Или Хантер? Ну, ладно, Хантера потом откроем. Ну, 1 300 000 Патриот я здесь не вижу. Это раз. Открываем Хантер. Я думаю, будет еще меньше. Да, здесь совсем мало. Если взять у вас пикап, то до 1 300 000 рублей не доходит ни один из этих автомобилей. Так-то. Вот почему вдруг наш слушатель вспомнил. Я, конечно, на веру взял, но хорошо, что проверил. Я не вижу ни одной комплектации, которая стоила бы 1 300 000. Самая дорогая — это у вас пикап 1 165 000. Сейчас я быстренько проверю еще раз. Патриота 1 108 000, да, даже до 100, даже до 1 100 000 не доходит, если брать. 1 083 000, если быть точным, не доходит. Поэтому нельзя как-то вот так вот сравнивать. Масс-маркет, не масс-маркет. Ладно, я в данном случае категориями не хотел особенно сыпать. Дело-то в том, что автомобиль не очень универсальный. В хорошем смысле слова. Что значит не очень универсальный в хорошем смысле слова? Это значит, что у него есть четкие задачи, которые он решает на ура, а потому он, возможно, будет не самым удобным в каких, знаете, в широком спектре задач. Ну и серии, почему кроссоверы обожают, покупают и денег на них не жалеют. Потому что кроссоверы решают максимальное количество задач, которые может выдвинуть покупатель. Да? Вот если взять всех-всех-всех покупателей и собрать с них требования, которые они выставляют перед автомобилем, то наберется, допустим, десяток, а то и полтора десятка требований, которые вот видит покупатель главными, выставляет главными перед автомобилем. Вот кроссовер будет заполнять, допустим, 14 этих, выполнять будет 14 этих требований. Suzuki будет не выполнять этих 14 требований, он будет выполнять, допустим, 5, я сейчас образно, я сейчас утрирую, он будет, допустим, выполнять их 5, но он будет выполнять их на 100%. То есть, если кроссовер будет закрывать каждое из 14 требований, допустим, на 65%, то Suzuki будет выполнять на 100%. Это не только заслуга Suzuki, на самом деле, это заслуга, в принципе, автомобилей, которые имеют четкую заточку. Да? Я больше люблю такие автомобили, чем как раз вот эти универсальные кроссоверы, потому что они очень понятны. То есть нельзя говорить о том, что автомобиль Suzuki не технологичен. Почему? Супер технологичен, да, там, ой, а здесь нет проекции на лобовое стекло, ой, а здесь нету там датчика кросс-трафика или еще чего-то. А зачем, дорогой мой, если он стоит 1 300 000, это раз, и если он нужен вот для этого, ты понимаешь, ну да, в принципе, а зачем? Ну, то есть, как бы, ты бы просто заплатил за это деньги, но не пользовался. Ведь крайне важно, как мы в том числе вот вчера обсуждали, крайне важно у автомобиля, чтобы он был логичен и гармоничен, чтобы он работал на 100%. А когда ты покупаешь автомобиль, напичканный какими-то технологиями, прибамбасами, ассистентами и какими-то люксовыми аксессуарами, но не пользуешься ими, ну, старина, ты потратил деньги зря. Ну, то есть из серии «ты купил люк и ни разу его не открыл». Ты потратил деньги зря. Ты купил машину с парковочным ассистентом и ни разу ей не воспользовался. Ты потратил деньги зря. Я понимаю, что есть, конечно, уловка у дилеров, у продавцов. Она там кроется в комплектации, что вы, допустим, хотите определенный двигатель, определенный цвет, определенный там, я не знаю, какой-то ассистент. А это все идет только вот в комплекте вот с этим. И без этого, а вам это не нужно, а вы не возьмете без этого. Да, такое может быть. Не у всех, правда, но может быть. Но так или иначе. Когого, все же раньше Джимни брали девушки как самый дешевый и крохотный кроссовер. Но и нравы изменились, и появились те, кто много дешевле. Какие коробки в Джимни, варик или автомат? Классический Леонид спрашивает. Я сейчас посмотрю, потому что я так не смотрел. Сергей Васильевич, китайские и японские компании делают шикарные кит-комплекты, превращающие Джимник в маленький Гелендваген. А Гелендваген за лям не купишь. Новый Патриот с автоматом будет стоить 1,3. 1,3 с автоматом, бензиновый, полный. Это у вас Патриот механический. А почему я не вижу у вас Патриот с автоматом? А вы уверены, что он сейчас стоит в этом самом? В салоне. В салоне. Будет больше времени, на новостях посмотрю. Ладно, перепроверим. Так, по поводу коробок, дайте мне быстренько заглянуть. Джимни будет доступен для покупки с новым полуторалитровым атмосферным двигателем. Раньше, я напомню, был 1,3. Мощность его составит 102 силы, это 130 ньютон-метров крутящего момента. Пятиступенчатая механика будет доступна для коробок. Либо четырехдиапазонный автомат. Вариатора no way не будет. Но все-таки классный, скажите. Ну, выглядит круто. 1,3 за эти деньги карета рядом. Карета какая? Алекс Степ, немножко не понял. Карета. Ну, в смысле вас накрыл инсульт и карета скорой помощи рядом. Вот так вот. А я бы для поездок по какахам. Взяла Джимник как вторую. Маленькая, легкая, между деревьев проходить. А вот у вас, ну нет. В нем еще... Его еще надо миллион вложить. Крета, да, наверное, Алекс Степ, это Серпуховчанин поправляет, говорит, что, наверное, имелось в виду Крета. Алексей, правда, написал Карета, не то, что я неправильно прочитал, ну, возможно, имелось в виду Крета. Катерина Романко, доброе утро, чисто доп. Автомобиль для похотушек, охоты, рыбалки, и то для тех, кто в него влезет. Хорошего дня, Катерина, и вам. Алексей Степ все-таки с третьего раза добился своего и написал Крета. Перед этим еще был вариант Котлета. Но, правда, это было Котлета. Джимни Котлета. А, кстати говоря, Котлета в разговоре про бездорожье не просто так вылезает. Да? Вы же знаете, что те автомобили, которые представлены, допустим, в трофи-рейдах и не имеют ничего общего с визуальным восприятием автомобиля, ну, то есть они не похожи на автомобиль в принципе, да? Их же называют Котлетами. Поэтому я, в принципе, совершенно спокойно здесь могу зачитать это сообщение. Хорошо, ладно, давайте двигаться дальше. С Джимником все понятно. Единственное, наверное, я хочу закончить тем, что я же после эфира поеду на презентацию Джимника. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, накидывайте их где угодно. В Телеграме, на СМС-портал присылайте. Буду задавать, и завтра мы с вами встретимся, и я вам дам ответы на эти вопросы. Хорошо? Еще раз, давайте. Если есть вопросы по Джимнику, можете кидать их прямо вот в течение всего эфира, если вдруг вы, знаете, сейчас не придумали себе вопрос, но через какое-то время он у вас зародится, пожалуйста, присылайте, я его увижу, выпишу себе, и сегодня с ребятами из Suzuki поговорю, задам им все эти вопросы. Давайте я вам напомню, куда вы можете их присылать. Говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Это наш Telegram, можете писать этому пользователю. Говорит МСК-бот. Все буковки простые, никаких трудностей у вас не должно возникнуть с написанием. Либо на СМС-портал, номер которого плюс 7-925-925-4-8-948. Очень простой. 925-4-8-948. 9-4-8. Все, пожалуйста, поджимнику можете прислать вопросы. Завтра, если какой-то определенный набор вопросов наберется, завтра эти вопросы найдут свои ответы в эфире. Хорошо? Есть. Через сервис Hyundai Mobility предлагают вариант подписки на автомобили. Ну, вы поняли. Вариант подписки на автомобили – это долгосрочный каршеринг от производителя. Если коротко, то давайте я вам напомню, что чисто экономически пользование автомобилем при определенных условиях, это очень важное условие, при определенных условиях, может стоить дешевле, чем владение автомобилем. Это было ясно несколько лет назад, может быть даже 9, около десятка лет назад, когда начали появляться первые каршеринги, в том числе в Москве, когда они еще не были городской затеей, а были только частной инициативой. Это же поняли и у всех, производители автомобилей. И начали пытаться делать что-то похожее. Это сделали Volvo, это сделали Porsche. Не в России. Volvo первые в России, кто представили подписку. Я просто вспоминаю всех, кто в мире этим занимался. Так вот, Hyundai теперь тоже предлагает свои автомобили на подписку. Как это будет выглядеть? Давайте я сначала вам просто новость зачитаю, после этого мы с вами подумаем, насколько это эффективно. Будут предлагать три варианта подписки с разным сроком действия. Первый называется City, от часа до суток. Второй называется Country, от одного дня до месяца. И третий называется Freedom, от месяца до одного года. На каких условиях будут предоставлять автомобили, пока неизвестно, но по подписке будет доступна вся вседорожная линейка Hyundai. Это Creta, Tucson, Santa Fe, а также минивены H1. Есть, конечно, интересная приписка, что Hyundai... Их сервис не имеет аналогов в России, хотя чуть раньше, я вам сказал, Volvo то же самое сделали. Я пытаюсь понять, что они имеют в виду. Но... Тут, может быть, имеется в виду, что под несколько другие условия, потому что у Volvo достаточно классические условия на подписку. Вы платите определенную, достаточно большую сумму в месяц, достаточно большую по понятиям каршеринга, да, и, конечно, небольшую в парадигме люксового автомобиля, ну ладно, не люксового, премиального автомобиля Volvo за месяц, да, то есть это там десятки тысяч рублей, если я не ошибаюсь, около 60 тысяч рублей в месяц. И пользуетесь всей линейкой, вы не платите за ТО, вы не платите за там замену резины, вы не платите за страховку, вы только заправляете автомобиль, по-моему, даже мойка там включена, да. Но, тем не менее, я думаю, здесь примерно то же самое. Но Hyundai, по крайней мере, не говорит о том, сколько это будет стоить и что в это будет входить. Давайте сами тогда придумаем, сколько может стоить от часа до суток Hyundai вседорожной линейки, сколько он может стоить на день или месяц, и сколько он может стоить от месяца до года. И вообще, какой из этих вариантов подписки вам видится наиболее эффективным. Чем отличается от обычной аренды только ценой, Гагога спрашивает. А вот интересный вариант, мы не знаем пока цены. То есть мы пока анонсировали, они анонсировали, я думаю, просто чтобы не выпадать из информационной повестки. То есть они не готовы сейчас назвать еще цену. Либо эта стоимость пока не такая привлекательная, да, она не рвет шаблоны из серии, что все бросили и побежали, значит, брать в аренду автомобили по подписке. Значит, это не особенно привлекательная сторона, поэтому она не называется. Вы же понимаете, что если бы это было иначе, то это бы сказали сразу же и в первую очередь, потому что это было бы главным конкурентным преимуществом, да, или как у них это называется, я не знаю. Но здесь этого не говорится. То есть либо она не готова, либо ее еще не посчитали, либо она просто непривлекательна. И мы оставим это на потом. Женя спрашивает, что? Подписка на автомобили Hyundai. То есть ты можешь взять его на сутки, ты можешь взять его на там, более чем сутки, можешь взять на месяц. Ну, типа, как каршеринг, только подольше. Но цены не говорят.
Слушай, а была же тема про Volvo, по-моему, на год можно было взять, и там получалось что-то в районе...
60 тысяч.
Да.
Я говорю, это стандартная тема. Вот Hyundai запускает то же самое, но у них есть три варианта. Первый – это от 1 часа до 24 часов, ну, то есть час или сутки. Третий вариант – это от суток и до месяца. И четвертый вариант – это от месяца и до года.
Ну, ценник дайте, ребята. Без нет. ценника неинтересно.
Да, нету. При этом, что интересно, у нас же остаются те же самые автомобили Hyundai по подписке, если желаете так называть, в каршеринге, в любом, пожалуйста. Но, правда, там нету вседорожников, да? Мы помним, у нас в каршеринге есть Крета.
Так, у нас есть Солярис.
Я пытаюсь вспомнить вот внедорожники, которые называются у них вседорожниками, потому что подписка от Hyundai включает только Крету, Тусан, Санта-Фе и H1. Сегодня в каршеринге можно найти только H1 и Крету. Тусан и Санта-Фе не найти. Вот если вам вдруг захочется эти автомобили, то уже можно будет обращаться к непосредственно производителю.
Слушай, ну еще и комплектация, наверное, по подписке будет разная доступна.
Наверняка.
Побогаче, наверняка.
Наверняка. Так, что, новости, да? Готовы?
Давай.
Погнали.
Моторы.
А, здрастите, а что так странно закончилось? Ну ладно, продолжаем. Я пока, как и обещал, посмотрел на новостях, что у нас по УАЗу Патриот, который может ли дотянуть до 1 380 000, нет, сколько у нас стоит джимник? 1 359 000, да? 1 359 000, может ли УАЗ дотянуть? Я честно вам скажу, пытался найти хоть где-то подобную стоимость. Единственное, что мне удалось найти, это спецверсия УАЗа Патриот экспедиционный, вот тот самый рыженький, который можно видеть на рекламных плакатах, либо еще где-то. Вот я правда не уверен, что его можно найти в салоне. Знаете почему? Потому что если покопаться, то можно в комплектациях найти спецверсию УАЗа Патриот экспедиционный в комплектации максимум на автомобиль 2019 года, не 2018. 2018 будет стоить 1 266 000, а цена на автомобиль 2019 года в комплектации максимум 1 301 000 рублей. Вот этот автомобиль идет, видимо, с автоматом. Почему говорю «видимо»? Потому что нету вот какой-то, знаете, подробной о нем информации. Есть прайс-лист и брошюра, да. И прайс-лист — это вот там, где отмечены крестиком цены и что входит. Так вот, здесь представлены все: классик, оптимум, престиж и максимум. И если на первых трех комплектациях, где пятиступенчатая механическая коробка передач, строка, обозначены крестиком, да, то есть в этих комплектациях стоит пятиступенчатая механическая коробка передач, то в комплектации максимум этот крестик не стоит напротив этой строчки, но также и не стоит нигде не указано, что там стоит автомат или какая-то другая коробка передач. Иная, отличная от пятиступенчатой механики. Вероятно, это может быть так, и тогда она стоит 1 300 000, и тогда это, да, вот можно. Как-то более-менее сопоставить с тем, что говорил один из наших слушателей в самом начале. Все остальное нет. Если открыть просто УАЗ Патриот, то в... Вот я прям сейчас открыл. Это пикап. Если открыть просто УАЗ Патриот и открыть его самую максимальную комплектацию, которая точно так же называется максимум, она стоит 1 118 000. И если уж открыть технические характеристики, то мы видим, что здесь представлена пятиступенчатая механика. Двигатель, трансмиссия. Дайте, я просто еще раз захожу, чтобы быть... Вот, коробка передач пятиступенчатая механическая. Патриот 2019 года, комплектации максимум за 1 118 000. Да? Хорошо. Новая реальность у вас будет стоить 1,3 миллиона рублей. Автомейл.ру. Это вы мне присылаете новость. Ну, давайте так. Пока еще не стоит. Мы же отталкиваемся от того, что есть сейчас. Хорошо? Хорошо. Давайте вернемся к подписке от Hyundai. Многие писали, что я бы для поездок по семейным каким-то делам, путешествиям попробовал бы Санта-Фе. И на самом деле круто. На самом деле круто. Санта-Фе подходит для поездок, для семейных путешествий и всего остального. Я, правда, не знаю, будет ли доступен семиместный Санта-Фе по подписке. А он действительно хорош. Он действительно хорош. Давайте обсудим с вами подписку Hyundai на автомобили линейки вседорожников. Еще раз напомню, анонсировали Hyundai, что предлагают по подписке Крету, Тусан, Санта-Фе, а также минивэн H1. Насколько это интересно? Конечно, я понимаю, что это будет зависеть исключительно от стоимости. Напомните, кстати говоря, сколько сегодня стоит Крета в каршеринге, в каком она есть. Я уже забыл, в каком каршеринге она есть. Я, честно говоря, давно не пользовался. И на Крете, кстати, вообще ни разу из каршерингов не ездил. 7373948, телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495. Пишите нам смс на номер +7 925 48 948. Пишите нам в Телеграме «Говорит МСК Бот» латинскими буквами в одно слово. Есть? Хорошо, поехали. Попробуем порассуждать на тему того, сколько должна стоить. И опять же, я прошу, напомните мне, сколько стоит Крета в каршеринге и в каком она есть. Хорошо, хорошо. Если вы только что вдруг подключились, давайте я вам напомню, пока вы разгоняетесь, что выглядеть подписка будет следующим образом. То есть она будет делиться на три категории. Первая категория называется City, это от часа до суток. Ну, то есть если вам нужно на 3-4-5 часов, вы берете этот автомобиль. Скорее всего, стоить будет фиксированно. Ну, то есть вы берете автомобиль, грубо говоря, за 500 рублей, и неважно, сколько вы на нем там проедете, 1 час, 2 часа, вы можете им пользоваться сутки. Дальше, соответственно, идет такая группа, которая называется Country. Автомобиль в этой группе можно использовать от 1 дня до 1 месяца. И Freedom — это до 1 года, от месяца до 1 года. Насколько это будет интересно или нет? Денис, что такое? 119 тысяч пробега или минус 39 градусов у вас? Третий фокус сошел с ума. Нет, зачем? Почему он не сошел с ума? Просто выгляните в окно, и вы поймете, что он-то как раз реально оценивает происходящее вокруг. Говорит, что лета не будет. Это правда так. Ну, а как иначе? Так, ну что, где звонки? Где звонки? 7373948, телефон прямого эфира, код Москвы 495. Я сейчас попробую просто проверить, работает ли у нас телефон, потому что иногда бывает, что он и ломается, и поэтому не работает. Надо будет его перезапустить. Подключиться. Все, переподключился, теперь должно все точно работать. Дмитрий мне напоминает, что 10 рублей в U-Drive стоит Крета. Тогда получается 10 рублей, это сколько? Это же минута. Правильно, 10 рублей минута. А сколько стоит в сутки? Там же можно брать на сутки, правильно? Или нет там такого варианта? Сколько стоит Крета в сутки? Чтобы нам примерно понимать, от чего отталкиваться. И сколько должна стоить подписка от производителя, чтобы она была нам интересна. Да, конечно, может быть, мы не сможем получить другие автомобили, типа Санта-Фе и Тусана. Но если это будет по стоимости сильно дороже, то зачем нам? Мы вот возьмем Крету за 10 рублей минута и будем на ней ездить. Совершенно точно это должно стоит дешевле. Но получится ли у производителя сделать это дешевле? Вот в чем вопрос. А еще знаете, какой вопрос очень важный? Очень важный вопрос в том, кто будет нести затраты на подобные сервисы. Ну, то есть, вы же понимаете, есть дилер, а есть представительство. Это разные абсолютно юридические лица. И если ты говоришь дилеру, что дилер, давай-ка ты будешь оформлять подписку, тогда дилер совершенно справедливо должен, ну, как бы предъявить представительству, сказать, хорошо, а вы мне что? Ну, то есть я должен давать автомобили в пользование, я должен за ними следить, я должен их мыть, я должен покупать на них страховку, я должен делать на них ТО, я должен менять им резину, я должен что-то там, какой-то ремонт производить, да, у меня должны будут ресурсные затраты на сопровождение, там, допустим, авария произошла, мои юристы должны общаться со страховой, должны быть подготовлены документы, все остальное. То есть, если я беру на себя все вот эти... всю эту нагрузку, мне-то что за это будет, да? Либо это делает представительство, тогда, ну, там по-другому. То есть, кто берет на себя всю эту ответственность? Я где-то читал, что Креты ни в каршеринге, ни в такси нет, пишет Эрик. Их могли вывести, у U-Drive нет посуточного тарифа. А бензин за счет кого? Евгений спрашивает. Ну, бензин во всех подписках за счет вас. Конечно, вы знаете, что в каршеринге бензин за счет каршеринга. Но здесь бензин за счет... Может быть, на этом выйдет чуть-чуть дешевле. Может быть, на этом придется, получится сыграть. Конечно, я не уверен, но... Вы же понимаете, да? Здесь в стоимости в каршеринге включено вообще все. То есть вы просто сели, доехали. Вам ничего делать не нужно. Вы не тратите ни копейки посторонних, как сказать, встроенных покупок нет. Да? Ни мойки, ни там еще чего-то. ни бензина, ни даже парковки. Встроенных покупок нет. Здесь таких встроенных покупок будет как минимум две. Это бензин и это парковка. Парковка, потому что я уверен, никто в городе представительству или вот так вот новым подпискам бесплатную парковку не предложит. Поэтому на бумаге стоимость будет, вероятно, дешевле. То есть вам скажут, хорошо, мы даем вам за 5 рублей Санта-Фе. И ты такой думаешь, о, ничего себе, Евгений вот присылает нам, что Яндекс.Драйв Крета на сутки стоит 3600. Спасибо большое. А, нет, подождите. Евгений присылает, что вот проехал что, 23 минуты на Крете за минуту 9,8, 3 часа 1069 рублей. А другой слушатель нам присылает, а может взять только местные или все же жители РФ? Я думаю, все. Я уверен, что все. А кто может взять? Конечно, все. Ну, все, у кого есть паспорт РФ. Вот. Как оно выглядит. По крайней мере, мне так кажется. Яндекс.Драйв 3600. Это пишет Кайс Цезарь. Кайс. Надо не читать же последние буквы, да? Не Крета, а Каптюр. Яндекс.Драйве сейчас 6,5 рублей минута. Нет, подождите. Есть Крета. Вот, пожалуйста, в Яндекс.Драйве. 3600 сутки. Если 3600 умножить на 30 дней, сейчас мы сделаем это на калькуляторе. 3600 умножаем на 30, да, не на 30 дней, то это получается 108 тысяч. Примерно столько может стоить автомобиль на месяц. Будет ли он нужен кому-то на месяц за такие деньги? Абсолютно точно нет, да. Почему? Потому что мы понимаем, что за 60 тысяч на месяц можно взять Volvo. При том, что, допустим, XC60 не самый дешевый. Не получится. Сколько может стоить тогда Крета? Будет интересно и будет ли это эффективно. Volvo берем. Евгений говорит, да, конечно, мне нравится. Можно взять на несколько дней в качестве тест-драйва. Взять большую машину в отпуск на выходные. ВК. Ну вот, пожалуйста, тогда скажите мне, допустим, давайте возьмем Санта-Фе. Санта-Фе, пишу себе на бумажке. Сколько вы готовы отдать за выходные, за 3 дня, то есть это пятница, суббота и воскресенье, за 3 дня для того, чтобы отправиться с семьей на природу, в путешествие, с палатками, я не знаю, с какими-то еще развлечениями. Сколько должен стоить Санта-Фе на 3 дня, чтобы вы это сделали? 7373948. Телефон нашего прямого эфира, который до сих пор почему-то не работает, хотя вроде должно. Я сейчас попробую, по крайней мере, сам позвонить, чтобы проверить, работает он или нет. Либо вы пишете нам в Телеграме, говорит МСК-бот латинскими буквами, либо вы пишете нам на смс-портал +7 925 4 8 9 4 8 7 3 7 3 9 4 8. Проверю пока, работает ли телефон. Санта-Фе. Мы понимаем, что 10 это максимум. Без платов. 10 тысяч рублей это максимум. Похоже ли на то? Вероятно. Вероятно, это будет похоже на то. 10 тысяч рублей. 5 тысяч, ну, вряд ли. Ну, подождите, ну, 5 тысяч. Сейчас в сутки Крета у Яндекс.Драйва стоит сколько? 3600, да? Я правильно запомнил? 3866 в сутки. Можно будет сделать это в сутки. Ну, Санта-Фе точно не будет стоить столько. Хотя, тут надо, понимаете, нужно же вычесть из этой стоимости Креты 3866, нужно вычесть парковку, минус парковка и минус бензин. Тогда мы получим примерную стоимость Креты по подписке у представительства. У Volvo ограниченная по территории. Центральный федеральный округ. В Крым не съездишь. 3800 это очень дорого. Да, 3800 это правда дорого. Считала Volvo по подписке невыгодно. 90-я пишет, да, потому что считала. Даже с учетом ТО, с моим режимом эксплуатации, за 3 года дисконт с продажи меньше, чем затраты на подписку. Ну... Вот все дело в условиях, опять же, все дело в условиях, потому что мы понимаем, что можно каршеринг использовать эффективно, а можно его использовать неэффективно. Когда ты понимаешь, что тебе нужно проехать много, но за короткое время, тогда это становится эффективно. Если тебе нужно проехать неважно сколько, но ты потратишь на это много времени, допустим, это пробки, допустим, это какие-то другие затруднения, тогда это становится невыгодно. Потому что я, ну, понимаете, проехать там за 50 рублей километров 7, это возможно. Особенно, если это касается каких-то территорий, где нет общественного транспорта. 50 рублей. Я тогда, я не помню, где это было где-то на Алтушке, где-то в районе Владыкина. Я доехал, по-моему, с Алтушки до Тимирязевской, что ли, вот туда. Алтушка, Яблочково, и туда, получается, в сторону Тимирязевки, или в сторону даже Дмитровки, в сторону Руставели, я добрался. Это было какое-то непопулярное время, я нигде не стоял, я очень быстро проехал, и я понял, что даже несмотря на то, что я мог воспользоваться общественным транспортом, он есть там, да, за 50 рублей я бы ни один общественный транспорт не осилил. Разовую поездку, да, потому что вот у меня, например, нет проездного, на тот момент не было какой-то там, как она называется, тройки, да, где там за 38 рублей можно было проехать, то есть я, получается, использовал бы одну поездку, она стоила бы 55 рублей, если я не ошибаюсь, и это было бы дороже, и я ехал бы дольше. Вот в таких условиях ты совершенно точно понимаешь, что каршеринг либо подписка – это выгодно. А что касается, допустим, маленького расстояния, вот элементарно, если вам нужно от Новокузнецкой добраться до Тверской, вы будете, ну, ехать полчаса, вы только 20 минут потратите на то, чтобы проехать каменный мост, который вы пешком пройдете быстрее. Конечно же, это неэффективно. И здесь ни в коем случае нельзя сказать, что это выйдет дешевле. За 3000 без бензина. Денис пишет, это, вероятно, предположение, сколько может стоить. 3866 пишется прямо сейчас. Это стоимость тарифа 24 часа с учетом 150 километров пробега. А, вот вам еще, пожалуйста, ограничение. 150 километров пробега. Условий может быть очень много. И их, кстати говоря, я уверен, накидают и на подписку. Сможет ли Hyundai ездить в Крым? Интересный вопрос. Думаю, я сейчас пытаюсь вспомнить, что Hyundai в Крым вроде не заходили и никаких связей с ним не имели. И я поэтому предполагаю, что, например, если вы захотите поехать в Крым на этом автомобиле, то у вас не получится. Возможно. Вам скажут, что нет, не получится. Хотя черт его знает. В конце концов, опять же, можно же как-то это дело обойти. Надо будет подумать. Я попробую узнать, сколько это может стоить. У Volvo ограниченная территория, это да, должно быть не более 2000 в день, пишет Алексей, чтобы это могло быть интересно для клиента. 2000 рублей в день. Опять же, на Санта-Фе надо посмотреть, сколько это может стоить у прокатчиков. Хотя у проката, я думаю, таких автомобилей нет. Крета наверняка есть, Тусан и Санта-Фе вряд ли найдутся. Ичуан, кстати говоря, есть тоже же в каршеринге, если я не ошибаюсь. Если у кого-то он по другой, дайте мне, пожалуйста, тоже стоимость того, сколько он стоит в каршеринге. Минивэн Ичуан, который тоже очень много функций может выполнять. Если у вас, допустим, есть задача перевести большое количество людей, человек 8, то он может быть тоже удобен. И опять же, на этом автомобиле путешествовать одно удовольствие. Неважно, вы поедете в Питер или вы поедете куда-нибудь на море. Владислав, лимит 2000 километров в день. Это где и откуда? 2000 километров в день. 2000 километров в день вы не проедете так-то особенно. Не, ну если топить, если просто сесть и ехать, то, конечно, да. Но если брать сон, остановки на перекусы, то я думаю, ну сколько вот, 1500 мы как-то ехали, да, до переправы. Конечно, сейчас с мостом стало легче, но, по-моему, где-то 1500, а то и поменьше, до порта Кавказ. Я сейчас попробую прям быстренько проложить маршрут и посмотреть, сколько это вспомнить. Я просто помню, что это занимает порядка 18 часов. Так, порт Кавказ. Я просто порт Кавказ, потому что Тюмрикский район, да, все верно. И вот так вот. Москва, это занимает, да, 1500, 1600 километров, 21 час. Я помню, мы доехали, ну, вот за 18-19 часов, чуть меньше. 2000 за сутки, ну, без сна, наверное, да, можно сделать, но многие ли ездят столько? Сможете ли вы в сутки преодолеть больше 2 километров в час? Каршеринг ограничивает тоже дальность, только ЭМО и Москва есть. Цезарь Каи в продаже... А я не понимаю, что в продаже появился условие аренды в прокате 1-3 дня, стоимость 5500 за день. 4 или 7 дней стоимость 5300, это неподъемные деньги. Абсолютно неподъемные деньги. Это за Санта-Фе. 5500 за день. Фу, это очень много. Но мне почему-то есть ощущение, что чтобы примерно представить стоимость по подписке, то нужно отталкиваться именно вот от этой стоимости. Не от каршеринга, а от аренды. Потому что вот это больше, этот экономический, да, финансовый процесс у проката, он гораздо больше похож на финансовый процесс, который будет в нашем случае. Потому что каршеринг — это другая тема. Там, ну, там реально по-другому. Я еще раз напоминаю, бензин, парковка, субсидии — это все включено, и там несколько иначе это все рассчитывается. Вот здесь будет, скорее всего, так. У Volvo в аренде 3000 километров в месяц ограничение по пробегу, напоминает Александр. 3000 километров в месяц — это, конечно, не так много. 3000 — это без каких-либо путешествий. Ну, то есть из серии вы съездили к морю отдохнуть разок, и все, и больше вы не можете использовать. Вы понимаете же, да, почему есть ограничения по пробегу вот в таких штуках? То есть это не просто прихоть, а это, опять же, финансовая модель. Потому что, когда это все придумывается, люди закладывают приблизительную стоимость автомобиля по прошествии какого-то времени. Но они нет, у них нет никаких параметров, кроме пробега. Нет никаких параметров. То есть, как определить, как будет выглядеть автомобиль, допустим, через месяц, через год? Как определить? Практически невозможно, потому что мы понимаем, все зависит от условий эксплуатации. Единственный параметр, который будет хоть как-то оценивать состояние автомобиля через определенный промежуток времени, это его пробег. А стало быть, ты можешь это дело контролировать. Ты можешь говорить, что не более 3000 должен проходить автомобиль в месяц. Если ты говоришь, что не более 3000 автомобилей, не более 3000 километров проходит автомобиль в месяц, то ты прекрасно понимаешь, что за год автомобиль проедет не более 36 тысяч километров. Исходя из этой цифры, ты закладываешь какую-то себестоимость или остаточную стоимость автомобиля через год. Вот здесь ты, получается, хоть как-то можешь понимать, что будет с автомобилем за это время. Хотя бы приблизительно. Из этой финансовой модели ты сможешь исходить. Есть видео пожара жилого дома Москва, Доброслободская улица. 10 минут назад, 58-й, в Телеграме, пожалуйста, можете прислать прямо сейчас, либо можете прислать info@govoritmoskva.ru. Спасибо большое. Я сейчас, как раз когда будем говорить о движении, посмотрю, где находится улица Доброслободская и есть ли там какие-то затруднения. Доброслободская набрал с ошибками, но, естественно, меня Яндекс поправил. В движении.
Моторы. Движение.
Так, все, закончили, ребят, с подпиской. Доброслободская улица, это Басманный район. Я не вижу здесь пока никаких особенных затруднений по движению. Вроде все желтым, при этом не вижу, чтобы было отмечено какие-то специальные метки о том, что пожар, горим или что-то основное. Поэтому присылайте, посмотрим, возможно, и новость напишем. Так, 7373948, телефон прямого эфира для того, чтобы рассказать, где едете, что видите. У нас общая загруженность дорог сейчас 3 балла оценивается Яндексом, 557 тысяч автомобилей, естественно, находится сейчас в городе, 571 тысяча автомобилей находится сейчас в городе, по сравнению с предыдущим годом, это прям вот 100% столько и находилось, 500 000, это, в принципе, среднее количество автомобилей в день в городе, 500 000, нам примерно так и говорили, помните? 7373948, где едете, что видите, пожалуйста, дозвонитесь, рассказывайте. Я же вам отмечу, что сильные затруднения сейчас на Ленинградке, при том, что они касаются обоих направлений, и в области, и в центре, и все это потому, что, вероятно, потому что есть ДТП, правда, оно на уровне, на направлении в область, на Ленинградском шоссе напротив МЕГИ. Вероятно, из-за этого подстаивает и международное шоссе, плохо выезжает. Сюда же упирается и направление в центр. Из-за этого стоят все химки по направлению в область. Поэтому я смотрю, что уже и даже с МКАДа в этом направлении сворачивать стало гораздо труднее. Новости.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Доброе утро, дорогие друзья. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Мы продолжаем. Августа за окном. Пожалуйста, посмотрите, познакомьтесь. Это 1 августа, это наши слушатели, это «Говорит Москва». Будем дружить, нам целый месяц провести надо будет вместе, да? Пока не особенно радует то, что мы видим за окном, но, пожалуйста, подготовьте сами себя. Ближайший месяц так оно и будет выглядеть. Ну, а потом уже осень, и это будет просто немножко привычнее. Вы поймете, что, да, осень, вот, осень так она выглядит. Лето не должно так выглядеть, а осень, она именно так и выглядит. Двигаемся дальше, впереди целый час будем вместе с вами, и главная тема этого утра и этого дня, она на самом деле вчерашнего, но мы же с вами встречаемся по утрам, и поэтому сегодня будем обсуждать то, что ГИБДД, московская ГИБДД, московское, выложили в сеть, выложили у себя на сайте интерактивную карту расположения камер фото- и видеофиксации. Новость ли это для нас? Ну, давайте так... Да, конечно же новость, потому что было это раньше, нет, это не было, это только вчера появилось. Ну и давайте сразу изучать. Во-первых, все, кто изучил уже, давайте сразу накидывайте свои вопросы, у меня их тоже накопилось. Сейчас будем все это выводить в эфир и с вами вместе обсуждать. Обсуждать будем с помощью нашего телефона 495-7373-948, с помощью нашего телеграма, говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово, и с помощью нашего смс-портала плюс 7-925-48-948. Итак, на сайте ГИБДД Москвы появилась интерактивная карта, на которой обозначены все камеры фото- и видеофиксации. Я сейчас быстренько ее открываю. Если у вас есть эта возможность, то, пожалуйста, тоже это делайте. Будем вместе с вами по ней ходить, гулять и рассматривать, что и как выглядит. Хотя должен вам сказать, что, в принципе, информация о том, где какие камеры расстановлены, установлены, она, не могу сказать, что прям новая, потому что такая информация появилась первой от Центра организации дорожного движения. Давайте небольшую предысторию вам расскажу. Она выглядит следующим образом. На Комитете по безопасности дорожного движения Владимир Путин сказал, что нельзя прятать камеры от водителей. Все должны знать о том, где они находятся. И вот сразу ринулись выполнять его просьбу, решение, ну это же как-то не приказ, да, это не закон, который он там подписал, он просто это сказал, и все ринулись это выполнять. Конечно, в первую очередь это сделали в Москве, Центр организации дорожного движения, и вот сейчас ГИБДД. Есть разница в том, как это сделали в ЦОДД. ЦОДД просто выложили список адресов, то есть там, когда открываешь, это экселевский документ, там, я не помню, номер есть или нет, там, по-моему, вообще три графы, это адрес, дальше широта и долгота. Все, больше ничего нет. Что нам это дает? Ну, честно вам скажу, ничего нам это не дает. Потому что где какая камера стоит, мы и так, в принципе, знали, видели, понимали. Если мы смотрим вокруг себя, когда едем по дороге, если мы наблюдаем обстановку, то мы и так знаем, где какие камеры стоят. Нам этот адрес ничего не дает. И уж тем более нам не дает широта и долгота. Никто по этим параметрам не определяет свое местоположение. Я думаю, более того, процентов 75 вообще не знают, что с этими цифрами делать. Да? Поэтому информация о ЦДД была, ну, так себе. Ну, так, на троечку. Вот, пальцем левой ноги, может быть. Да? А здесь у ГИБДД чуть лучше выглядит информация. Во-первых, это интерактивная карта. То есть ты сразу видишь, где она находится, эта камера. Примерно так же, как на Яндекс.Картах или на навигаторе. Более того, нажимая на определенную карту... А сколько здесь всего, кстати говоря? Тут более 20 тысяч, нет? Сколько? А, нет, 2700. 2700 камер обозначено на территории Москвы, и еще около 47 находится в Зеленограде. А 2700 – это Москва и Новая Москва, если что. Допустим, хорошо, вот давайте открываем любую камеру. Мы видим, что она где находится. Допустим, это камера пересечения 3-го транспортного кольца и Ленинградского шоссе. Вот я знаю, что это за камера, я на нее щелкаю, щелк. Я вижу номер 579, и я вижу, что она сечет. выезд и, в скобочках, или движение по встречной полосе, тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, нарушение движения по полосам. Да, для меня вот эта информация становится актуальной. Я, значит, понимаю, что если я еду на внутренней стороне, по внутренней трешке, проехал под Ленинградкой, дальше начинаю съезжать, лучше мне перестроиться заранее, иначе я попаду на сколько пересечение сплошной? 150 или 500? По-моему, 500, да? По закону должны знаки стоять, предупреждающие о камерах. Но их, видимо, решили нарисовать только на сайте. Печаль, пишет Серпуховчанин. Я считаю, что вы не правы. Во-первых, в Москве очень много знаков, которые предупреждают о фото- и видеофиксации. Это правда есть. Проблема здесь в другом. Я чуть позже ее обозначу. Геннадий Демьянов пишет. Я так полагаю, что мы теперь время от времени должны заходить на сайт и зубрить расположение этих камер. Об информирующих их табличках и знаках перед камерой речи не идет. Правильно? Нет, вы неправильно понимаете, Геннадий Демьянов. Это глупость для ГИБДД, пишет Николай Любер. Почему? Почему это глупость? Дайте какое-то пояснение. В прошлом году знакомый проехал по улице Голубинской со скоростью 65 км в час и получил 3 штрафа. Почему? За что он получил? Может быть, там нельзя ехать? Может быть, он ехал под кирпич? Может быть, он ехал по встречке? Может быть, он ехал по автобусной полосе? Может быть, он ехал 65 там, где можно ехать 40? Да? Ну, то есть, как бы, нам не хватает информации. Пока из вашего утверждения нельзя сказать, что здесь какая-то есть противоречие. Ограничение было 40, Денис. А, ну да, ну вот, пожалуйста. Ну, а неправильно? По итогу-то. Ну, получил 3 штрафа абсолютно законно. Он ехал с превышением на более 20 км в час. По закону достаточно одного знака на въезде в город, потому что он обозначает зону фотофиксации. Не уверен насчет, пишет Антон, что он обозначает зону, потому что обозначение зоны есть определенный знак, который работает в зоне. Например, как парковка. Да, и вы потом знаете, что когда ты выезжаешь из зоны платного парковочного пространства, есть такой знак. Вы выезжаете из зоны платного парковочного пространства. Там не обязательно ставить везде эти монеточки. Но у нас, вы знаете, везде стоят монеточки. Раньше была зона парковочного пространства, а сейчас поставили монетки. Возможно, даже так правильнее. По поводу знаков. Давайте тут как бы речь не об этом. Полезна ли для нас информация о том, что теперь мы можем залезть и посмотреть, где какая камера висит? 7373-948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, доброе утро.
Лично для меня она не сильно полезна, потому что я не полезу куда-то там на сайт ГИБДД смотреть, где эти камеры висят, потому что и так, в общем, известно, где они есть. Другой вопрос, зачем эти камеры? То есть в некоторых местах действительно они служат для безопасности, для ограничения, так сказать, скорости и прочее. Но есть места, где это просто ловушки. Вот это вот обидно. То есть, например, нарисована разметка таким образом, что, при всей, так сказать, если бы даже я желал не нарушать, все равно приходится наезжать колесом на эту разметку, например. И вдруг, если там повесить камеру, деньги посыпятся просто вот очень много и сразу, понимаете? Вот это вот расстраивает на самом деле. Хотя, я нарушаю частенько, плачу штрафы. Что делать? В основном это превышение скорости и перестроение через сплошную. Не на встречку, а так. Между рядами.
Попутного направления. Есть, спасибо большое. Давайте пойдем дальше. Простой вопрос я вам ставлю. Необходимо ли, полезно ли вам эта информация? Теперь вы знаете, где какие камеры находятся. Единственное, я, конечно, должен отметить, что данные о том, какая камера где находится, они в любом случае, вот эта карта будет не точной. Что я имею в виду? Во-первых, вот, пожалуйста, на том же самом участке, третье транспортное кольцо, внутренняя сторона, пересечение с Ленинградкой, я прохожу чуть выше и вижу, что здесь располагается другая камера, тоже на внутренней стороне, она имеет номер 1306, но она не имеет абсолютно никакого обозначения. То есть, видно, что она типа есть, у нее есть адрес, ТТК, внутренняя сторона, Новый Башиловка, улица, дом 10, у нее есть номер, но не написано, что она сечет. Что это за камера? О чем она? Что она делает? Мне, может быть, и хотелось бы узнать, но я этого сделать не могу. И таких камер здесь наберется, я думаю, несколько десятков, а может быть и сотня. Поэтому вот первый нелогичный момент про эти камеры. Второй момент. Смотрите, если я, допустим, еду по своему участку и вижу новую камеру. Мое направление — это Дмитровское шоссе. Там недавно появились две новые камеры. Одна располагается сразу после Бескудниковского бульвара, другая располагается, дайте я вспомню, где-где-где. Так, вот здесь находится камера, которую я знаю. А по-моему, ее даже здесь нет. Ладно, неважно, вот это одна камера, которая новая, она есть сразу после Бескудниковского бульвара. Вот я ее вижу, она отмечена на карте, я на нее нажимаю, и опять, что я вижу? 5427, я вижу только номер, а на что она? Я не вижу. Я могу предположить, что она на скорость. Почему я могу такое предположить? Потому что я визуально могу отличить камеру от скорости, которая направлена на скорость, от камеры, которая, допустим, на полосу. Как это можно сделать? Но это при том, что не стопроцентный вариант. Камера, которая сечет скорость, она, если мы говорим про стрелку, не про ураганы, а про стрелку, она имеет радарный комплекс. То есть она скорость меряет по радару. Радар как работает? Отослал сигнал, посмотрел, сколько времени нужно для того, чтобы вернуться, запеленговал точку. Отослал еще один сигнал, он делает это очень быстро. Отослал еще один сигнал, получил по пеленгу вторую точку, где находится сигнал. Он знает расстояние между этими точками, и он знает время, которое он потратил на то, чтобы эти две точки заполучить. От этого он получил, получил скорость, да, по элементарной формуле. Вот так работает радар на стрелке. У радара нет, он работает по другому принципу. Чтобы у стрелки, если у стрелки стоит радар, а радар это еще одна коробка, то есть стрелка это коробка квадратная, да, вот этими пузыриками, а если стоит рядом еще одна коробка с белым квадратом, вот это и есть радар. Если стрелка стоит с радаром, то, скорее всего, она сечет скорость, потому что для всех остальных нарушений радар не нужен. Вы, бывает, видите, иногда стоит стрелка одна, коробка. Это значит, что, скорее всего, она сечет либо полосу, либо траекторию, пересечение сплошной линии, обочину, там, я не знаю, что угодно, но не скорость. Вот так можно отличать. Но это, опять же, я вам говорю, не стопроцентный рецепт. Знаете почему? И этот же рецепт касается всей информации по камерам, расположенным на этой карте. Потому что я вот открываю любую камеру. Сейчас я попробую найти такую, которая... Вот, допустим, камера 4882, написано, нарушение скоростного режима, потом, следующая строчка, запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе на нем. То есть, опять же, возвращаясь к тому, что умеют камеры, а что не умеют камеры. Камеры умеют много, камера, одна камера может, в принципе, сечь до 15 нарушений. Но я вам открою секрет. Практически никогда... Камера не делает это одновременно. Ее нужно настроить на тот и на то или иное правонарушение. Одна и та же стрелка может сечь, по-моему, до 5 нарушений. Но их, в принципе, настраивают либо на полосу, либо на скорость. Я даже не встречал ни одной камеры, которая сечет и полосу, и скорость одновременно. То есть так не делается. А стало быть, если я вижу камеру, или если я даже вот зашел посмотреть на информацию по этой камере, я не могу точно знать, что именно она сечет. Дает ли мне эта информация какую-то пользу? Нет, не дает. Потому что о том, что камера есть и камера находится здесь, я и так знаю, без вашего сайта и без вашей карты. Мне было бы интересно, что она сечет, но этой информации я получаю, но получаю не точно. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Теодор.
Да, доброе утро.
Хотел сказать про очень интересную камеру, которая находится на улице Народного ополчения, в районе как раз станции метро Народного ополчения, вот если двигаться в сторону... в сторону, в районе метро Октябрьского поля, если двигаться в сторону Мневников и бульвара и проспекта маршала Жукова.
Она перед там, тоннелем там... или она на мосту перед Октябрьским полем?
Нет, она как раз в тоннеле. Там,
прямо в тоннеле.
На P-образной опоре стоит просто камера, ну, как просто как камера наблюдения.
Да.
И при выезде из тоннеля на такой же P-образной опоре стоит просто как видеокамера наблюдения, обе стреляют в спину. Да. Вот они меряют твою начальную, как бы, скорость, конечную, и еще оценивают время, за которое ты проехал вот этот вот отрезок. Вот.
Да, они меряют среднюю скорость, все верно.
Да, вот они меряют среднюю скорость, где, ну, я их вычислил только заплатив, не знаю, там, штрафов 5, наверное, за превышение.
Это еще неплохо, это еще неплохо. Получается, с момента первой фиксации вы еще 5 раз под нее попали. Да, такие камеры есть. И если я пытаюсь найти их на карте, вот я сейчас открыл это, мы же говорим про винчестерный тоннель, который на народного ополчения, правильно? Не Алабяно-Балтийский.
Нет, мы говорим как раз про не тоннель, который уходит в сторону Войковской, вот туда,
у института большой связи. Академической. У института связи.
А как раз в другую сторону, в сторону как раз Звенигородки.
Метро Октябрьское и поле проехали и первый тоннель.
Да, метро Октябрьское поле проехали и первый тоннель.
Все, я понял. Да, я его называю винчестерным, потому что его так называли при открытии, хотя он на самом деле, ну, я бы его таковым не считал, это в зависимости от устройства. Да, это напротив института связи. Я сейчас открываю карту, пытаюсь найти камеры, о которых вы говорите. Я совершенно точно верю вам, потому что я знаю, что они там есть. Точно такие же камеры секут среднюю скорость в Алабяно-Балтийском тоннеле. Только, если я не ошибаюсь, в Алабяно-Балтийском тоннеле только в одну сторону они так делают, в сторону как раз от Войковской, в сторону Октябрьского поля. Если не ошибаюсь, могу ошибаться, я не заметил. Так вот, здесь таких камер... Ну вот смотрите, есть одна камера, 2698, написано «Нарушение скоростного режима», но то, что она сечет среднюю скорость, не обозначено. Есть еще две камеры, которые имеют только номера, что они делают, не обозначено. Опять же, информация не актуальная, абсолютно не актуальная. Она мне ничего не дает. Я только нарушение скоростного режима 2699. Вот, я, получается, знаю, что есть на въезде в тоннель такая камера и на выезде в тоннель. Но то, что они делают в совокупности, мне не обозначено. На СВХ от энтузиастов до щелчка такие же стоят, пишет Иван. Кстати говоря, я должен вам сказать, что именно на хордах я вот нигде больше не встречал в Москве, именно в Москве, камер на среднюю скорость. Я знаю только вот то, что они расположены на хордах. Но, может быть, я не по всем маршрутам езжу, может быть, не езжу, передвигаюсь. Может быть, я просто не знаю. Открываем MapCam, и там есть полная информация обо всех камерах России, пишет Civic 9. А, возможно, в рабочие дни на полосу, а в выходные на скорость, пишет Денис. Не встречал такого, чтобы они работали в зависимости от дня недели. Зачем вам знать, где находится камера? Не нарушать не пробовали? Алекс С. Предлагает нам путь от всех камер. А почему 10-секундные камеры не опубликовали? Что за 10-секундные камеры не опубликовали? Дайте мне, пожалуйста, о чем? Вы говорите о сферических камерах, которые секут остановку и парковку в неположенном месте, 46-й. Да, кстати, это закономерный вопрос, а почему их не опубликовали? Среднюю скорость вычисляют в компьютере, поэтому стоят просто камеры. Что-то случилось в метро Анина, много народу на улице, спрашивает 85-й. Сейчас попробуем узнать. Главное, чтобы навигатор, Яндекс.Навигатор, отображал эту информацию. Слушайте, вот тоже интересно. Я сейчас давайте почитаю еще ваше сообщение. Радарный блок работает не по задержке времени, а по сдвигу частоты сигнала. Ох, не могу сейчас как-то комментировать, но в любом случае частоты сигнала, ну, то есть это, опять же, частота сигнала меняется в зависимости от того, с какой скоростью меняет свое положение автомобиль, да? Правильно? Может быть и так. Да, спасибо. В Евросоюзе обозначение камер измерения превышения скорости не обязательно. Иногда таблички ставят по старой привычке, мол, соблюдай режим и не будешь сфотографирован. D10 за полосу и скорость. D10, не понимаю, о чем речь. Главное, чтобы Яндекс эту инфу скопировал на карты. Все-таки странные люди. Водитель, в принципе, не должен нарушать. А кричать о том, что вот негодяи меня поймали и не предупредили, что снимают, как это глупо. Представьте такую ситуацию, поймают грабителя, а он скажет, там не было знака, что висит камера. Треног-то нету. Да. Ну, давайте еще пару комментариев по телефону по поводу этих карт и этих камер. Насколько для вас это полезно, насколько это эффективно, зачем это нужно? Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю вас.
А вот скажите, пожалуйста, если, вот, допустим, как вы говорите, камеру вот настраиваю на определенное, допустим, там, на нарушение.
Да.
А если вот камера вот стоит на вторую полосу, предположим, на МКАДе, да?
Да.
А то третью полосу, то есть четвертую полосу не берет эта камера, получается, и пятую.
Ну, смотрите, если камера эта настроена на нарушение против большегрузов, которые, ну, чтобы не выезжали, то скорее всего она не сможет одновременно сечь скорость остальных. Или, допустим, стрелять на обочину. На обочину скорее будет стрелять.
Да. А я имею в виду, вот она вот бьет, допустим, третью полосу, а четвертую и пятую не захватываешь.
А, нет, так не работает. Нет, она берет все.
А остальные тоже, да?
Да. Нет, не так, что значит, если вы едете в третьей полосе, вам придет штраф, а если вы едете в четвертой полосе, то она вас не увидит. Не-не-не, так не работает.
Нет, берет, да. Спасибо большое.
Берет. Она берет все полосы. Конечно, если вы будете ехать слева, она тоже вас увидит. Другое дело, то, что именно эта же камера, скорее всего, не будет сечь обочину. На обочину стоять будет отдельная камера. Хотя, я вам, знаете, как скажу? Технически, чисто технически, они умеют это делать, но по каким-то причинам, я не знаю, кто именно за это отвечает, ГИБДД или в ЦУДД, не настраивают одну и ту же камеру на целый ряд нарушений. Возможно, чтобы было, чтобы было проще с ними работать. Я не знаю, потому что, знаете, если вдруг одна камера сломалась, то так у тебя... А они ломаются. Давайте как бы не будем говорить, что там 1% нарушений или еще чего-то. Эти камеры ломаются. Они уходят на профилактику. Их можно дистанционно отключить, любую. Их можно дистанционно настроить на любое нарушение. Можно делать. Они ломаются, уходят на профилактику. Поэтому представьте, если у вас камера работает, допустим, на 18 нарушений, если вдруг она сломалась, и это заметили не сразу, а только через сутки, у вас просто... тысячи неправильных нарушений. А если она работает только на одно нарушение, у вас не тысячи, а, ну, допустим, 100. Но с этим гораздо проще, скажите потом, разобраться, чем с тысячами нарушений. Правильно же? Например, это как один из аргументов, почему их не настраивают на сразу целый ряд нарушений. Здравствуйте.
Камеры ломают.
Да. Говорите. Да, вы в эфире уже.
Алло.
Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, а это радио КП.
Вы попали, да, к нам говорит Москва.
Я вот по поводу камеры стрелок.
Говорите, вы в эфире.
Смотрите, вот камера, которая стоит между перегоном Лосиноостровским, между Ярославкой и Сон, да, по-моему, вот, там стоит в промежутке в середине камера, она захватывает скорость и обочину. Сам попал на это.
Скорость и обочину. Одна и та же камера, вы попались один раз на скорости и на обочине.
Да.
Да, есть. Спасибо большое. Вы подтверждаете просто мои слова о том, что не всегда так бывает. Не всегда. Я говорю об обыкновении. Но опять же, давайте так. Вот вся эта информация, она добыта исключительно опытным путем. Исключительно опытным путем. Никаким иначе. Вот сейчас говорят о том, что, знаете, в Яндекс.Картах давно уже типа были все эти камеры, навигатор их отображал, и зачем это придумали. Но опять же, там... В том же Яндексе говорят, но мы всегда пользовались типа неофициальной информацией, а теперь есть официальная информация. Я не знаю, кому помогали Яндекс.Карты с этими навигаторы с обозначениями камер, потому что я не часто езжу по навигатору, но я вот, допустим, еду по навигатору, и мне голос говорит: осторожно, камера на полосу. Я вот еду и думаю: черт возьми, на какую полосу? Ты сдурела, что ли, мать? Я еду по дороге, на которой нет обочины, и нет автобусной полосы. Вот зачем ты мне говоришь эту информацию? Ну вот серьезно, ведь это же неправильно, это наоборот меня может только путать. Более того, если я правильно понял, Яндекс.Навигатор говорит о камерах, к которым ты приближаешься не только лицом, но и со спины. То есть если на противоходе стоит камера, допустим, на полосу, он об этом скажет мне, при том, что она ко мне никакого отношения не имеет. Зачем мне эта информация? Опять же, непонятно. Также может быть, допустим, понимаете, я еду по направлению в центр. По направлению в область стоит камера на 40. У них там, допустим, по какой-то причине ограничение 40. Но у меня-то этого ограничения нет. Зачем? На какой черт мне знать тогда, скажите, о том, что на соседнем направлении стоит камера на 40? Я что, должен тормозить в колы, сбивать до 60 из-за этого? У меня же такого ограничения нет. Это о том, как работала информация раньше. Будет ли это меняться? Давайте после новостей продолжим этот разговор.
Моторы. Моторы.
Двинулись, ребятки, дальше. Камера на полосу, если вы пересекли сплошную эту линию, то штраф, пишет Дима. Да, возможно, но еще раз вам говорю, Яндекс говорит обо всех камерах, к которым я приближаюсь, даже о тех камерах, которые ко мне отношения не имеют. Поэтому, честно, я считаю вот этот ресурс с данными о камерах абсолютно бесполезным. Какой был бы полезен, по моему мнению? Мой ответ таков. Полезен был бы ресурс, на котором было бы обозначено. Давайте прямо по пунктам пойдем. Первое. Это место расположения камеры. Пишу. Место. Второе. Что сечет? Ничто может теоретически сечь. То есть, что заявлено компанией-производителем? Эта камера умеет сечь 18 правонарушений. Нет. Что в данный конкретный момент времени она сечет? Скорость. Полосу, не именно, знаете, список, она может сечь полосу, нет, что она конкретно, на какое нарушение в данном конкретном моменте она работает? На скорость, на пересечение сплошной линии попутного направления, на пересечение стоп-линии, на красный сигнал светофора, на обочину, на что она работает? Это второе. Третье. Ну, пускай будет, я сейчас не в порядке важности ставлю, просто список составляю. Третье, что это за камера, да, какой тип? Тип камеры, стрелка, автоураган, еще что-то. Четвертое, я хотел бы, чтобы на этой карте были обозначены все камеры. Вот Дмитрий мне присылает сейчас второй раз фотографию. На П-образной опоре расположены 4 камеры. 2 в одном направлении, 2 в другом направлении. Это камеры видеонаблюдения. Это камеры не те, которые секут нарушения. Они стоят с прожекторами, да, с лампами. И они смотрят в разные стороны. Поэтому я хотел бы, чтобы на карте также были отмечены камеры просто видеонаблюдения. И написано было «камера видеонаблюдения». Не камера, которая что-то сечет, а камера видеонаблюдения. Напишу, все камеры. Здесь же необходимо, чтобы были обозначены камеры сферические, которые работают на этот самый, на парковку и стоянку в неправильных местах. Все камеры, все камеры, все камеры. Да? Либо, может быть, я думаю, знаете, как можно сделать? Камеры, которые не секут никакие нарушения, не добавлять, да? То есть, если она не добавлена на карту, значит, она не счет никакого нарушения. Поэтому все камеры видеонаблюдения пускай останутся за бортом, а камеры, которые вот секут парковку, чтобы они были добавлены. Пятое и очень важное, что никогда никто нам не раскроет. Я даже думаю, пятое и шестое. Пятое и шестое — это статус камеры, статус. То есть, работает она в данный момент или нет? Плюс-минус. Она сейчас находится на сервисном обслуживании, допустим. Она сейчас по каким-то причинам выключена. Я не знаю, по каким причинам. Причины могут быть разные. Либо она работает, либо она отмечена зелененьким. Она работает. Она не в сервисе, она исправна. Она работает и несет службу. Шестое, тоже, которое, я думаю, очень важно, но нам никто не раскроет, это, конечно же, болванка. Пустышка эта камера или нет? Пустышка, пишу. Вы знаете, что в городе в том числе установлены и камеры муляжи. Я хочу, чтобы они, наверное, тоже были обозначены. Хотел бы я, да, хотел бы, отвечая еще раз на этот вопрос, хотел бы. Но тогда теряется смысл этих камер, потому что если все будут знать, они для того и ставятся, чтобы пугать.
Ох, оштрафую, оштрафую, оштрафую. Ох, засеку, засеку, засеку.
Нет, но на самом деле Борис Байкер пишет, так есть, еще ему лежит. Да, 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 да. Если все будут знать, что какая из камер не настоящая, а какая настоящая, то как бы смысл их теряется. И тогда, ну, вообще, зачем их устанавливать, правильно? Правильно. Вот примерно 6 пунктов, которые я написал, которые важны мне по информации о камерах. Есть ли эта информация? Да, конечно же, есть. Скажу вам более того, я ее видел. Но здесь другой вопрос. Вы же понимаете, что эта информация, она бурная, она стремительная, она динамическая. Она меняется, она может меняться хоть каждый день. И кто будет ее обновлять? И с какой скоростью он будет ее обновлять? Я вас уверяю, что даже информация, которой обмениваются между ведомствами, между двумя ведомствами главными, которые занимаются камерами, она идет с такой задержкой, что они сами порой там путаются. Есть такое дело, к сожалению. К их сожалению, да? А уж тем более, вы прекрасно понимаете, доносить до нас эту информацию своевременно не получится, к К сожалению. 7373-948, телефон нашего прямого эфира. Камеры стоят на опасных направлениях, и если она муляж, то все поедут с превышения. Чувак, ты... да, я не буду называть это слово, да. Саша, а где Валя, что с ней? Все в порядке, жива-здорова, 46-й. Муляжи больше предотвращают аварии, нежели те номера, которые стреляют по-настоящему. Номера, может быть, камера. Может быть, камеры которых стреляют по-настоящему. Вы описали идеальный ресурс для нарушителей, а опубликованная информация призвана делать движение безопаснее. Идеальный ресурс для нарушителей? Почему? Почему? Мне просто интересно. Если вы, если мы хотим всю информацию по камерам, ну так дайте нам всю информацию по камерам. А почему нет? Чем опасна эта информация? Что все будут знать, где какая камера висит, и будут, будут нарушать? А прошу прощения, вот этой информации, которая сейчас у нас висит и доступна, ее недостаточно, чтобы нарушать? Чем моя информация? Моя информация наиболее честная. И она нисколько не для нарушителей. Она просто честная. Информации для нарушителей достаточно и той, которая есть сейчас. Правильно? И, кстати, знаете, что мы с вами забыли? Самое важное. Вот самое важное. Самое важное... То, что проблема, которую обозначил на Комитете по безопасности дорожного движения наш президент, несколько в другом. Вот он как бы сказал очень широко и общими словами то, что да, водитель должен знать, где камера. Но вы понимаете, что это не касается Москвы. В Москве мы и так знаем, где камера. Это касается в первую очередь регионов. И это касается в первую очередь частных треног. Вот чего это касается. И как мы с вами видим, то, что ЦУДД и ГИБДД опубликовали камеры и списки всех камер в Москве, эту проблему не решает. А проблема-то не в этом. Молодцы ЦУДД и ГИБДД, что опубликовали эти камеры. Молодцы, спасибо вам. Ну, хоть на этом, да? Ну, хоть на этом, спасибо. Но проблема-то не в этом. Треноги на карту не нанесены. Подмосковная ГИБДД свои камеры не рассекретила. Не то, что не рассекретила, не опубликовала. Да, это тоже, как бы, может быть, небольшой секрет. Надо просто нормально ездить. Мне не нужна эта информация, езжу по правилам. Нога Акинфеева и стул Кокорина. О, раньше же была только нога Акинфеева, теперь добавился и стул Кокорина. Это такая некоторая летопись российского футбола в вашем никнейме. Борис Байкер присылает фотографию, что мотоцикл в спину, Тверская область, Конаковский район, направление попутное. Да, слушайте, камеры, которые работают в спину в Москве, они есть, но их гораздо меньше, чем камер, которые работают в лицо. Если быть точным, на 2500 камер, примерно, которые работают в Москве, их, наверное, около 10%. Да, 10%, нет, вру, не 10%, 20%. 20%, порядка 500 камер работают в спину. Вот так примерно это выглядело. Но опять же, давайте, я вам говорю информацию свою личную, добытую из источников, на какой год? Сегодня 19-й, на 17-й. На 17-й год. Я не видел каких-либо серьезных изменений по внесению там камер, которые бьют в спину за последние 2 года, поэтому я считаю ее для себя, по крайней мере, более-менее актуальный. Здравствуйте, алло, слушаю вас.
Доброе утро.
Доброе утро.
Что-то я смотрю, битые полчаса мы обсуждаем какую-то абсурдную тему на самом деле. Зачем знать, где эти камеры? Надо ездить, как положено, соблюдать скоростной режим, зачем соблюдать рядность. Давайте тогда мы, чем указывать эти камеры, лучше пускай Яндекс укажет на своих картах. Вот вы здесь можете потерять семью.
А как вас зовут, прошу прощения?
Меня Расул зовут.
Расул, я просто, знаете, вот что думаю. А почему вот вы считаете эту тему бредовой, в то время как президент даже не считает ее бредовой? Вот даже президент говорит, что это не бред, и говорит, надо, чтобы люди знали, где камера.
Как... Для чего? Чтобы где камеры нет, и ездить с превышением, а где есть камера, снижать? Где логика? Логики-то нет.
Вы бы задали такой вопрос Путину? Если когда он говорит,
я задал бы, конечно, задал бы.
Вы задали, вы считаете нерационально. Хорошо, но видите...
Это, не, это неправильно.
Хорошо. Это важно, знаете, для чего? Это важно для того, что разные мнения порождают дискуссию. А именно этим мы в эфире и занимаемся. Спасибо вам большое, что у вас есть свое мнение, и вы его высказываете. Я считаю, это принципиально важно, потому что если бы мнение было одно, у нас дискуссии бы не возникало. Да, и спасибо, Расул. Я искренне сейчас говорю, искренне. Вот вы видите, есть Владимир Путин, который говорит, что да, это важно, и я считаю, что люди должны знать об этом. Есть Расул, который говорит, а зачем это знать? И он бы задавал такой вопрос Владимиру Путину, если бы он был с ним, допустим, на этой комиссии по безопасности. И мы можем это делать прямо сейчас. Каждый может сказать и сказать, а это важно, да. Это важно или нет, по вашему мнению? Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот меня умиляют эти умники, которые говорят, что нужно ездить по правилам, потому что в основной вот штрафы собираются с кого? С таксистов, которые по 200-300 километров в день делают, с курьеров, которые по 100-200 километров в день делают.
Алло, пропали. Алло. О, связь, видимо, прервалась. Набирайте еще. Конечно, важно. Это важно, знаете, даже для чего? Вот один из таких весомых аргументов против этих камер о том, что вот они стоят, типа, это ловушки. Камеры-ловушки. Есть такие места, где, значит, вот никак не сделать, не проехать так, чтобы не нарушить. Но если вы знаете, что там стоит эта камера, то я вас уверяю, вероятность того, что вы проедете под ней и схватите штраф, минимальна. Минимальна. Открытость информации дает вам инструмент, понимаете? Доступность информации. Если вы обладаете информацией, вы обладаете инструментом. Это очень важно. Инструмент, который вам помогает, ну, в данном случае избежать штрафа. Если есть та категория людей, которая говорит, вот, меня там поймали незаконно там, или еще что-то. Я понимаю, и бывают ошибки. Но бывает, когда, знаете, там, ну, не увидел ты. Ну, ведь часто бывает. Вот ехал, и почему-то стоит знак 40. Ну, вот почему-то его там поставили. А если ты знаешь про эту камеру, либо ты узнал ее на собственном опыте, либо ты поизучал эту карту, то вряд ли ты уже попадешь. Правильно же ведь? Здравствуйте, алло.
Алло.
Да. Алло, говорите, алло, вы в эфире. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А еще хотел бы сказать, знаете что, вот иногда я езжу в область, бывает, вот дорога идет, и просто висит знак, что камера. А камеру там даже некуда повесить. Вот такие моменты бывают еще.
Перестраховались. Ну, скорее всего, знаете как, эта камера висела, знак висел, потом камеру убрали, а знак не убрали. Да? Потому что камеру убирают одни люди, а знак убирают другие люди. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Важна эта информация для вас или нет? Здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, важна.
Чем? Почему?
Смотрите, я вам больше даже скажу. Я вот недавно... есть Строгинский мост. Да. И вот я вот здесь живу, в этом районе. И, значит, с каждым годом там камер становится все больше и больше.
Это которые только что отремонтировали, да? Я правильно понял? Около Гребнова.
Нет. Это Волоколамский. Это тоннель, вы, наверное, имеете в виду. Строгинский мост между Строгино и Тушино. Щукой. Между Щукой и Строгино.
Понял, да. У Алых Парусов.
И значит, да, все верно. И, соответственно, там вот я вот езжу, и вот каждый год сначала было по 3 камеры, потом 4 камеры, а знака нету, предупреждающего, что ведется видеофиксация. Ну, соответственно, я написал обращение, там, мост там что-то там зашел, обращение, и результат это ноль. То есть камера есть, обращение гражданина есть, а знак от таблички предупреждающей, который вот должен человек снизить, да, опасный участок, как бы, ну, ее не вешают почему-то, почему, непонятно.
А какую табличку еще раз, информационную о том, ну, что ведется видеонаблюдение?
Ведется видеофиксация, да, вот, которая дублирующая. Есть. То есть она, мы по основным трассам ездим, там, по маршала Жукова, там везде висит. А есть участки, как бы, где вот ее либо забыли, либо специально не повесили. Я думаю, что ее специально туда не повесили, понятно, по каким причинам.
А может быть, она висит где-то прям сильно-сильно заранее?
Нету, вообще никак нет. Там, ни с одной, ни с другой стороны.
Да, здесь на самом деле никак не могу вам противостоять, потому что отрицать эту проблему глупо. Да, бывают места, где не висит этого знака. Серьезное ли это нарушение? Ну, знаете как, Ну да, я считаю, это неправильно. Это неправильно. Это, конечно, ни в коем случае не влияет на наши с вами нарушения. То есть, если там человек ехал, грубо говоря, 150 км в час, а там, где можно 80, и потом говорит, а там не было таблички. Это было... Нет, конечно, это никак не связано. Но раз уж мы хотим, чтобы все было по правилам, то ну давайте, да, чтобы все было по правилам. Почему это происходит? Я вам уже называл. Это происходит из-за того, что камеры вешают одни люди, а таблички вешают другие люди. И опять же, это же все... Понимаете, это же все сложный процесс, огромное ведомство, два огромных ведомства. Одно говорит, там, повесить камеру здесь, да, при том, что в принятии решения, как где и какую камеру вешать, принимают достаточно большое количество людей из разных ведомств. Они смотрят и решают, куда ее повесить. Это большой документооборот, согласование и прочая ерундистика. И вот эта камера вешается, и пока это дойдет до, кто там у нас знаки вешает, да, я не знаю... ГБУшки какие-нибудь, или еще кто-нибудь, или тоже ЦУДД, пока эта информация дойдет на то, что все, камера висит, камера работает, камера включена, давайте там вешать знак. Пройдет немало времени. Из-за этого, к сожалению, ну, слушайте, о чем вы говорите? Если между двумя главными ведомствами по камерам информация ходит неактуальная, потому что они, ну, согласовать не могут ее там оперативно, то что уж говорить о каких-то третьих лицах? 7373, а что уж говорить о нас? Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Юрий, а вот как быть ситуацией, когда вы тоже затронули 60, потом буквально там на несколько сот метров, потом 60, знака не видно, или он так поставлен, что чем-то загражден, и люди реально попадают на деньги. Это ли не официально просто вымогательство у нас денег? И не должны ли отвечать органы власти Москвы за то, что они вот такие вот подставы устраивают, просто грабят автовладельцев? Я призываю автоюристов на это дело обратить внимание и подавать в суд на вот эти вот вещи.
Но тут, понимаете, тут очень тонкая грань, очень тонкая грань где? Вот в том моменте, есть знак или его нет знак? Если он есть, то как он висит? Понимаете, ну, у меня вот тоже есть такие участки, где едешь 60-60-60, потом, как вы говорите, на 100 метров 40, да? Вот чисто логически, если смотреть тупо на дорогу, а не на знаки, то ты как бы попадешь на штраф, потому что там, ну, нет ничего такого, там есть пешеходный переход, да, но скажите, много ли у нас в Москве пешеходных переходов, перед которыми нужно сбавлять до 40, при том, что там есть еще эти лежачие полицейские, ну, то есть там как бы камера фактически не нужна, там не поедешь 60, потому что там лежачие, два лежачих полицейских установлены. Но если смотреть на знаки, знаки есть 40, да. Вот если первый раз едешь и вот не смотришь на знаки, то, скорее всего, попадешь. Будешь ехать там 62-65 км в час, и тебе придет 500 рублей. И мне пришло. Вы что думаете, я тоже какой-то святой, что ли, или еще там все вижу? Нет, мне тоже пришло, и я такой думаю, как, где, да вы сдурели, да я еду 65 км в час, а потом смотришь, а там 40 оказывается. Да, к сожалению, вот. И что это? Ограбили ли меня? Нет, я считаю, не ограбили, потому что это не моя невнимательность. Знак есть. Я поехал и посмотрел. Знак есть. Как он был установлен? В моем случае он был установлен так, что если бы я на него посмотрел, я бы его увидел. Я бы его увидел и знал бы. Поэтому тут, знаете, я не могу всецело с вами согласиться. Такие вещи есть. Если знака нет, да, это проблема. И такое легко оспаривается. Если он есть, но как-то, как вы говорите, не туда повернут, не так стоит, это вот очень субъективное такое мнение. Здравствуйте, алло.
Роман, добрый день.
Да, Александр меня зовут.
Вот как вы считаете, если вся страна, а это, наверное, водители десятки миллионов, платят штраф? Уже я слышал в средствах массовой информации, что в каждую семью пришел штраф. Значит, это, как вы считаете, вся страна, получается, идет немного. Мне кажется, что это ненормально. А как вы считаете?
Можно еще раз, я попытаюсь понять, что вы просите, понимаете, меня прокомментировать? Вся страна живет неправильно, когда вы говорите, идет немного?
Понимаете, вот нет. У нас десятки миллионов автовладельцев.
Да.
Юридических, физических, разных.
Да.
Всем приходят вот эти письма счастья за нарушение правил дорожного движения.
Допустим.
Да. Понимаете, что это такие за правила, где все жители вынуждены платить штраф? Понимаете, у нас, мы что, ездим где-то, у нас дорог нету, у нас автомобили плохие. Или у нас такие законы, что все жители, ну это десятки миллионов, да, у кого автомобили, все, нет такой семьи, кому бы не приходил штраф.
Вам вот приходил?
Мне приходило несколько
когда,
раз.
Когда последний раз и за что, скажите, пожалуйста?
Понимаете, я ехал вот по Симферопольскому шоссе, да, и мне, значит, стоят знаки там 90, 60, 70, потом опять 110, потом, понимаете, а потом опять 60, и он длится, этот знак, действие этого знака на протяжении там 5 километров. Все люди уже забыли. А потом раз, и камера тренога стоит, и все просто платят. Понимаете, ну, суть, я хочу сказать только следующее, что вся страна, понимаете, вот пусть вам позвонит тот водитель, который, ну, за последние 5 лет не платил, что все платят. Получается, что мы все подданные нашей власти являемся нарушителями. Понимаете, вся страна идет не в ногу. Понимаете, мы так не должно быть, что мы являемся все нарушителями.
Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Я постарался максимально полно выслушать и не перебивать. Вы даже уже пошли по второму кругу. Ну, если вы нарушили, вы нарушитель. Если вы ехали 75, там, где нужно 40, вы нарушитель. Вы получили штраф и совершенно законно идете его и оплачиваете. Я не вспомню. А нет, ну были такие, были. Кстати, один недавно такой штраф был, который мне, ну, как бы незаконно выписали. Незаконно в том смысле, что я ничего не нарушал, а он мне пришел. Я его оспорил. Все остальные штрафы ко мне попадали абсолютно правомерно. Абсолютно правомерно. Я нарушал, и я получал штраф. И от этого нарушитель, да. Виноват ли в этом закон? Нет. Виноват в этом я, Александр Капков, который нарушил. Почему нарушил? Не заметил, как вот, например, в этих 40 км в час, пренебрег или еще хуже того, наплевал, это другой вопрос. Но в этом виноват никто, кроме меня. Почему кто-то в этом должен быть виноват? Почему кто-то в вашем штрафе должен быть виноват? Бывают случаи, когда так оно и происходит. Но это не повально, извините меня. Но это не всегда. Если такое происходит, мы оспариваем штраф. Почему вдруг кто-то другой должен быть в этом виноват, я, если честно, не очень понял. В движении.
Моторы. В движении.
Так, давайте посмотрим, что у нас творится на дорогах. 4 балла. 4 балла такую цифру показывает мне сейчас Яндекс. Количество автомобилей, давайте посмотрю. 637 333 машинки передвигаются сейчас в городе. Из них ничего интересного. Из них 20 тысяч с половиной, если хотите знать, это каршеринг. Ну, вдруг кому-то интересно. Так, дайте мне убрать. Уберите мне этот маршрут. Мне он не нужен, он не мешает смотреть карту. Ладно, самые серьезные затруднения сейчас вот где располагаются. 7373948, позвоните, расскажите, где едете вы, что видите из окна автомобиля, где простаиваете, а где пролетели со свистом. Здравствуйте, алло, слушаю вас. Алло, говорите, где едете? Ну нет, да. Ну так много времени я не могу тратить, я прошу прощения, его совсем почти не осталось у нас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Александр. Да. Александр тоже. Смотрите, по поводу камер.
Прошу прощения, Саша, мы уже про движение. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
От Марьино до Ярославки 40 минут по МКАДу, все отлично едет.
От Марьино до Ярославки. Это большой участок вообще-то, ребят, это круто. Давайте я вам коротко скажу сейчас основные затруднения. Ребят, очень плохо заезжает Новорязанская, Щелчок и Ленинградка. Что касается кольцевых магистралей, то сейчас перед Тульской придется стоять даже от Автозаводской, а то и раньше на внутренней стороне третьего транспортного кольца. Все, не успеваю больше. Всем большое спасибо. Меня зовут Александр Капков. Был вместе с вами этим утром в моторах. Пока.
Моторы.